Радио Бобр.
Подведем итоги.
Доброго времени суток.
С вами Максим Астраханцев
и Илья Рысь.
Напоминаем, Радио Бобр — это еженедельный аудиоподкаст, который расскажет вам о значимых событиях прошедшей недели.
Давайте вспомним самые важные новости.
В ночь на 7 июля 6-метровая волна накрыла кубанский город Крымск. Разрушено до 1000 домов, свыше 170 человек погибло. По официальной версии, виновник ЧП – проливные дожди. Однако большинство жителей Крымска уверены, что власти вводят их в заблуждение, а истинная причина потопа – аварийный сброс из Небержаевского водохранилища, расположенного в горах выше города.
Вообще, в истории с Крымском до сих пор много белых пятен, и объективно оценить ситуацию на данный момент трудно, поскольку нынешним положением вещей в равной степени пользуются как оппозиция, так и власть. К примеру, число жертв сильно разнится – от 150 до 2500 человек. Также, согласно некоторым источникам, жителям Крымска запрещают давать интервью, а полиция и вовсе требует временно сдать имеющееся у граждан оружие. Впрочем, среди слухов бесспорным остается один факт – власти Крымска показали свою некомпетентность. Зная о потопе, вовремя не предупредили население.
На прошедшей неделе Госдума на своих последних в этом году заседаниях приняла два одиозных законопроекта, которые во многом были раскритикованы журналистским сообществом. Согласно поправкам к законопроекту об информации, в стране должен быть создан единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России. В него войдут сайты, которые содержат материалы с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида. Закон также предполагает, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций может принять решение о закрытии сайта на основании обращения любого физического или юридического лица без разрешения суда.
Неоднозначную реакцию также вызвали поправки, вводящие уголовную ответственность и большие штрафы за клевету. Принятые поправки не предполагают тюремные сроки, однако существенно повышают максимальную сумму штрафа за клевету до 5 миллионов рублей. Многие журналисты России уже высказали точку зрения, что такие поправки могут существенно сузить круг освещаемой СМИ информации и нарушить идею свободного интернета. К слову, поправки могут вступить в силу уже в ноябре, если их подпишет президент Владимир Путин. О том, как эти законопроекты могут повлиять на развитие интернет-журналистики в нашей стране, мы поговорили с шеф-редактором портала «Бобр» Дмитрием Таевским.
На прошедшей неделе Государственная Дума рассмотрела и приняла два законопроекта, которые касаются, в принципе, развития оппозиции и части какого-то направления интернет-журналистики. И многие эксперты это уже подтверждают. То есть первый законопроект об информации, второй законопроект о клевете, который возвращает уголовную ответственность и вводит очень большие штрафы. По вашему мнению, оправданы те проблемы, которые сегодня поднимаются в связи с принятием этих законопроектов? Оправдана ли опасность для интернет-журналистики конкретно?
Я вообще, честно говоря, не совсем понимаю, с чем вот наши законодатели пытаются бороться. Они принимают изменения в законы или они принимают достаточно жесткие законы, и при этом не видно опасности. Можно было бы понять, если бы мы жили, например, в Ирландии, где там террористы взрывают, ну или если бы у нас, не дай бог, была Чечня на каждой улице. А так ведь все спокойно. Даже в СМИ нет практически никаких призывов к каким-то свержениям власти насильственным. Нет никакого экстремизма, как бы некоторым не хотелось его увидеть. Есть только некая такая достаточно либеральная дискуссия по поводу, например, пусть Риот или там по поводу квартиры патриарха, но это все вполне в рамках, допустимых свобод слова. Никто ничего не высказывает, никто, грубо говоря, даже патриарха-то и не обзывает, хотя иногда хотелось бы. То есть совершенно непонятно, с чем законодатели борются, и раз так, то похоже на то, что они просто закручивают гайки. Причем так как они это делают, безусловно, в пользу существующего правительственного режима, назовем это так, то это создает очень некрасивую ситуацию, когда две ветви власти, которые вообще-то должны друг с другом вступать в дискуссию, то есть исполнительная и законодательная власть, одна идет на поводу у другой и принимает законы те, которые выгодны ей, а не выгодны народу. Соответственно, с этим меняется несколько трендов в интернет-журналистике, потому что до сих пор 21 год с капиталистической власти интернет-журналистика была достаточно свободна, потому что правоохранительные органы плохо разбирались в интернете, они не понимали, что это такое, они не понимали, как это работает, и не умели прикручивать гайки и там. Хотя в официальных СМИ, в общем-то, если не прикрутили, то всех купили. А в интернете вот сейчас тоже наступила смутная пора, так сказать, грустная, когда, видимо, будут всех зажимать достаточно серьезно. Насчет закона о клевете, дело в том, что закон о клевете, он ведь не так страшен, как может показаться, он касается частных лиц, а к юридическим лицам, к которым относятся СМИ, он пока что не относится. Нельзя взять главного редактора и посадить за клевету, которая опубликована в его СМИ, можно только вести какой-то гражданский. Вот это, конечно, плюс. Но с другой стороны, вот с отдельными несогласными, которые, например, могут что-то выражать в своих живых журналах, блогах, там, в Фейсбуке и так далее, это, скорее всего, будет достаточно эффективный метод расправы. Причем вряд ли будут серьезные расправы, это все-таки большой будет международный резонанс. Но парочку процессов наверняка затеют против какого-нибудь Удальцова, там, Газаряна или еще каких-то сильно беспокоящих власти людей. Для страстки, так сказать, чтобы остальные сидели и не выступали, грубо говоря. Вот. Могу сразу сказать, к чему это приведет. Это приведет к бегству интернет-СМИ за границу. И тут, видимо, пойдет дальнейшее закручивание гаек, то есть людей будут ограничивать в доступе к этим сайтам, что, в принципе, вообще может разрушить интернет, потому что это противоречит вообще всей идее интернета, как свободному распространению информации. Как мы знаем, последние 3 дня вот Википедия, в частности, активно бунтует против закона об информации, ну и это очень показательно.
Но можно ли тогда говорить, что в целом эти законопроекты направлены в первую очередь против каких-то федеральных ресурсов, интернет-ресурсов, а регионам пока удастся как-то скрыться, пока их не возьмут в оборот?
Ну, это очень сильно зависит от региональных властей, от региональной полиции, от региональных управлений ФСБ. Иркутску в этом плане, кстати, повезло. Вот Иркутское ФСБ и КГБ всегда славились таким либерализмом и очень, ну, снисходительным отношением к оппозиционерам. Ну, что мы видим даже в настоящее время, то есть, несмотря на, ну, практически такое полулегальное действие в Иркутске НБП запрещенной партии, как-то их не сильно-то и трогают. То есть вот от старательности региональных чиновников всех уровней, включая силовиков, это будет очень сильно зависеть. Но в первую очередь, конечно, да. В первую очередь это идет прессинг против Болотной площади в целом. Не площади как таковой, а вот против тех тенденций, которые она породила. Это вот федеральные оппозиционеры, вся эта неформальная оппозиция, формальная оппозиция. Это против них. Потому что власть их боится, это однозначно. Власть это не скрывает. Ну, а они хотят захватить власть, они это тоже не скрывают. Это, в общем-то, такая, ну, нормальная была бы в нормальной стране борьба одних с другими, если бы вот не депутаты не шли на поводу у исполнительной власти, что, я еще раз повторяю, абсолютно противоестественно.
Кроме того, мы спросили у иркутян, как они относятся к закону о черном списке сайтов.
Честно говоря, положительно. Все-таки у нас много детей, которые лезут везде, куда могут дотянуться их руки. Многие сформировавшиеся личности плохо реагируют на это. Мягко говоря, случается сдвиг по фазе. Что говорить о маленьких детях?
Неадекватное искажение данного закона, это 100%. Будет такое, к сожалению. В любой ситуации всегда двое виновных. При реализации этого закона и государство будет виновным, и те, которые будут уходить от этого, будут виновны.
Тогда тебе бесполезно что-либо запрещать, делать.
Мне кажется, станет еще хуже.
Это бред. Ну, это так свободно, как бы информация выкладывается. Возьмут, вот, запретят вот что-то где-то. И так откуда брать? У нас и так уже образование скатывается, не знаю куда.
Самый отвратительный закон, который только возможен.
Лично мое мнение, что создан для того, чтобы нежелательные правительству сайты полностью блокировать. Ну, ограничение информации.
Госдума проведет расследование в отношении бывшего министра образования Андрея Фурсенко. Поводом стали новые федеральные государственные образовательные стандарты, которые он, будучи главой Минобразования, подписал 17 мая. По мнению зампреда Комитета по образованию Госдумы Олега Смолина, учебный план, согласно закону об образовании, должен состоять из 9 или 10 предметов, а 3-4 из них должны быть из дополнительного списка. Фурсенко сократил количество предметов до 6, а число дополнительных до 3.
За согласованием начала расследования депутаты от КПРФ и «Справедливой России» обратились к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину. В письме они объясняют, что новые образовательные стандарты напрямую нарушают Конституцию РФ. Сам Фурсенко считает, что депутаты плохо читают стандарты. По его словам, государство гарантирует обучение как минимум в течение 37 часов в неделю бесплатно.
К региональным новостям. Губернатор Сергей Ерощенко предполагает закрыть БЦБК через год. По словам главы региона, производство целлюлозы логичнее организовать в Братске и Усть-Илимске, где действуют промышленные площадки. Вместе с тем, Ерощенко поставил вопрос о проработке генерального планирования Байкальска с предоставлением гарантии трудоустройства работникам комбината. В настоящее время ведутся переговоры о создании замещающих производств в Байкальске. Предполагается, что одним из них может стать завод по заморозке клубники.
В монгольской пустыне Гоби собираются провести канал из реки Орхон притока Селенги, которая приносит Байкалу половину всех вод. Иркутские ученые уже высказали свое опасение. Замдиректора Института географии Соран Леонид Корытный считает, что подобные меры к обмерению главной жемчужины планеты не приведут, но последствия могут быть вполне ощутимыми. Маловодные годы это может привести к изменению истока Ангары.
В Иркутске при активной поддержке Министерства культуры области открылся региональный центр русского языка, фольклора и этнографии. История создания учреждения тесно переплетается с деятельностью доктора филологических наук Галины Медведевой, которая вот уже на протяжении более чем 25 лет собирает материал для серии книг «Словарь говоров старожилов Восточной Сибири». В планах автора выпустить около 40 томов. Какова же генеральная цель центра, рассказала нам сама Галина Медведева, начальник нового учреждения.
Сейчас нам дана огромная возможность по сохранению культурного наследия, в частности, духовной культуры, которая передается от поколения к поколению через слово. Слово – это транслятор мощный, это носитель культурно-исторической информации и в то же время это носитель духовно-нравственных ценностей. Вот этим мы будем заниматься. И одна из главных, то есть это собирательская работа, продолжение работы. И вторая работа, это работа по систематизации, созданию электронного архива, это понятно. И главное создать реестр явлений памятников духовной культуры. Это не материальная культура.
Стоит также отметить, что целесообразность создания центра уже сейчас во многом оправдана. Галина Медведева не скрывает своей обеспокоенности затоплением ряда селений Богучанского района Красноярского края.
Буквально недавно, 28 апреля, по представлению Минкульта, Путин подписал об исключении из реестра, государственного реестра памятников культуры, все памятники расположены на территории Ангары, зоны Богучанской ГЭС. И снято последнее препятствие затоплению. А мы исследовали, слава богу, это что было, что мы успели это сделать. Но затапливается селение не только в реке Ангары, да, но и по боковым притокам. А там же очень мощные притоки, там Чадобицкова, там Мура и так далее. Там очень мощный уклад жизни был. И единственное, что утешает, что эти материалы есть.
Иркутский государственный технический университет считает нецелесообразным открытие платной автомобильной стоянки напротив главного учебного корпуса здания университета. Об этом заявил проректор по административно-хозяйственной деятельности Андрей Комаров. Плату за парковки на улице Лермонтова решило взимать агентство городского развития, подведомственное администрации города Иркутска.
По сообщениям пресс-службы ИРГТУ, ректор университета и председатель профсоюза студентов уже обращались в мэрию с письмом о нецелесообразности платы за парковку, но ответа до сих пор не получили. Однако мэр города Кондрашов на своей страничке Facebook оставил сообщение. Цитата. «По поводу парковки около политеха началась настоящая истерия. Вот вам официальный комментарий. Стоимость парковки будет 20 рублей в час, студентам 50 рублей в день». Конец цитаты.
На прошедшей неделе состоялось совещание с представителями городских округов и служб ЖКХ. Один из вопросов повестки – сильный ливень, обрушившийся на город 6 июля. Мэр Кондрашов отметил, что городские службы сработали удовлетворительно, поскольку все последствия были ликвидированы за несколько часов. По словам градоначальника, в скором времени будут выделены дополнительные средства для приобретения в городе насосов и помп, а также разработана централизованная схема ливневой канализации.
Новости криминала. 9 июля на автодороге Ангарск-Иркутск в районе поселка Мегет произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Мазды сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Испугавшись ответственности, виновник поспешил скрыться с места происшествия. Буквально на следующий день водитель пришел в полицию с повинной. Стражам порядка сказал, что покинул место происшествия, потому что испугался.
Странный смог появился утром 9 июля в Иркутске. Видимость и в Иркутске, и в окрестностях была снижена до 500 метров, а в аэропорту до 50. По информации МЧС, смог в Иркутске образовался после прошедших проливных дождей. Старожилы города придерживаются иного мнения. В 70-е годы 20 века подобный смог наблюдался в Иркутске во время мощных выбросов на предприятиях Усольского химпрома. Именно этим может объясняться странный запах, который ощущали многие жители. Существует и третья версия появления смога. По информации федеральных СМИ, Иркутск попросту накрыл дым от пожаров в Красноярском крае.
Радио Бобр.
Подведем итоги.
Это все, о чем мы хотели рассказать вам.
Будьте в курсе событий и слушайте нас каждую неделю.